Итак, у нас по-прежнему утро четверга, 9 часов 7 минут, 30 число. Я вам вот что хочу сказать, дорогие граждане, вы только сильно не огорчайтесь, ладно? Но у нас сейчас в эфире такой человек, который, как он вежливо шутит, был в ЧВК, ЧВК называлось СССР, а был он в Анголе. Это любимый нами всеми доктор Александр Леонидович Мясников. Выходите, подписывайтесь, телеграм-канал «Доктор Мясников», телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Вот фотография как раз из Анголы, где Леонидович...
И живот не торчал.
Живот не торчал. У тебя два калаша, а еще что там стоит, я просто плохо вижу.
Там три калаша.
То есть третий тоже калаш?
Да. Это курумынский.
Да, потому что смотрю, как ты...
Да, он там нет.
Да, другой.
Да. Кстати, ты мне показал...
Соловьев Лайф на Ютьюбе. Я никому это не показывал, я только тебе показывал.
Нет, я имею в виду фотографию. Сразу вспомнилось те времена. А сейчас я смотрю на то, что в Америке происходят эти волнения. Black Lives Matter. И хочу сказать, что это начинает влиять и на чисто медицинские аспекты. Потому что черные и белые отличаются в медицинском смысле. Но мы знаем, что гипертония у черных лечится по-другому, чем у белых. Мы знаем, что, допустим, есть некоторые виды облысения, которые бывают только у черных женщин. Вот только. У белых не бывает. И в частности, просто я сейчас, пока ехал сюда, просматривал новые статьи, вышла интересная статья под названием «Black Kidney Function Matters». То есть...
Черные почки имеют значение?
Функция черной почки имеет значение. А в чем дело? Сейчас же, как мы знаем, пытаются убрать там шахматы черные и белые, и любое упоминание о расе выкидывается из многих аспектов. Но
антропологию отменять?
Понимаешь? А ведь что получается? Во всех уравнениях, которые высчитывают клубочковую фильтрацию функции почек, обязательно включается раса. Потому что разница, у них почки работают под большей нагрузкой и быстрее изнашиваются. И разница в 20%, это немало. И если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально, а она у них уже под напряжением. А это что очень важно? Во-первых, в принципе, у черных почечная недостаточность в 6 раз чаще, чем у белых. А плюс мы рассчитываем дозы лекарств. Мы рассчитываем дозы, допустим, при химиотерапии, даже тех же антибиотиков. Мы все рассчитываем, половина лекарств идет через расчет почечной фильтрации, как она это выводит, чтобы не достичь токсичных дозировок. А теперь уже очень многие, медицинские ассоциации пошли на поводу сегодняшнего и массово выбирают упоминания черные и белые, что сейчас просто для белых и для черных аукнется тем, что они будут получать почечную недостаточность еще не в 6, а уже еще чаще. Я все к тому, что надо соблюдать какую-то голову, но вообще на всем надо быть разум. Это вот то же самое. Вот эта ковидная история, которая тянется и тянется. Вы же понимаете, что сейчас полыхает южное полушарие, оно все равно отгорит. Как отгорело, северное, так отгорит южное. И да, там будут сейчас и смерти, и тяжелые случаи, и нехватка, на госпиталей, и смерти врачей. То есть все, что мы прошли, они сейчас будут проходить в полном объеме, что, собственно, и получается. Бразилия, он вышел уже на второе место, по количеству инфицированных и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что ВОЗ говорит о усилении пандемии, вы понимаете, что это всемирная организация, что это не северно-полушарная организация. У нас такое мы уже свое, все это испытали.
Но здесь мне кажется очень правильным понимать, что идет выгорание. Как ты говорил, это очень точная аналогия с торфяными пожарами. Где это не было, то есть пока не установится популяционный иммунитет, так и будет в разных местах это медленно тлеть. Нью-Йорк протлел немедленно, сейчас перешло во Флориду. Штаты к штату.
Как в Москве протлело, в Москве уже не будет. Будет где-то еще. Но просто есть практический вывод. там, где у вас ничего еще не было, туда придет. Вот вывод какой. И должны быть готовы. Потому что страна огромная, мир огромный. И потому что мы еще недавно вот удивлялись про Америку, почему Флорида была безопасна, так сказать, ничего не было, почему в Калифорнии не было, почему в Техасе не было. Сегодня мы видим, что туда все это пришло. И все это есть. Ну и по-прежнему, конечно, я не знаю, все с непонятным мне упорством каждый день муссирует 15 миллионов, 17 миллионов заболевших, не заболевших, инфицированных.
Да.
И не 15 миллионов, а, ну, если 15, ну, значит, уже, раз, значит, уже 150, в 10 раз как минимум.
Ну, слушай, ну то, что Америка у тебя 150 тысяч преодолела, это не радостная тема умерших.
Это не радостно, но вы посмотрите, у них умершие раньше умирали по 2-3 тысячи в день, а сейчас они заражаются больше, чем тогда. А умирают там 200
человек. Ну, мы с тобой знаем на этот ответ, потому что те человек, которые могли легко умереть, уже умерли.
Да, да. Но тут еще один момент. Это раз, опять же, о чем я говорю. Ты понимаешь, что еще с поправкой на низкий социально-экономический статус черные, не белые американцы, не белые, умирают от ковида, болеют ковидом в 6 раз, тяжело болеют ковидом в 6 раз чаще, а умирают в 9 раз чаще, чем белые.
Кошмар.
Причем белые из бедных районов, специально взяли бедные районы. То есть я к чему, что это еще раз, это ковид имеет, страдают азиаты, страдают черные, в силу того, что у них большое распространение вот этих рецепторов ангиотензинного превращающего фермента, который является воротами.
Тебе нельзя такие слова говорить, за это тебе всюду запретят, потому что ты произносишь жуткие слова. Потому что Black Lives Matter, и прекратить это все говорить, вы злые, гадкие люди.
Ну, я понимаю, но так вот
ну,
уже...
Так же.
Ну, они уже добились, я говорю, сейчас вот они будут умирать от почечной недостаточности еще больше. Дальше их будут лечить как белых в плане гипертонии.
И они будут умирать от инсультов. От
и так далее, и так далее.
А когда тебе во Франции запретили оценку пациентов и методов их лечения, в частности, по коронавирусу, по цвету кожи, это как, нормально? А ну, у нас мы тоже знаем. Ну, хорошо. Мы знаем, что представители там древних народов, например, армяне, переносят гораздо тяжелее, чем славяне. Ну, есть же такая тема?
Нет, ну, она не просто есть. Я же говорю, когда у нас больница работала под ковид, ведь она же была заполнена, а медицинский персонал массово болел. Вообще, в принципе, по статистике, 30% медицинского персонала, работающих в ковидных больницах, заболевают. Ну, и понятно, что каждый десятый умерший – это тоже медик, потому что больница – место очень повышенной опасности. Так вот. Я на обходах заметил, что на некоторых коечках фломастером стоят черные крестики. Я говорю, девочки, а что это у вас так? Они говорят, ну мы же за всеми смотрим, очень быстро отяжелеваешь, чтобы вот прийти, обратить внимание, мы уже знаем, кто толстый, пожилой, или если фамилия там Алиева, Гаспарян, Орджоникидзе. То есть сделали практический вывод, потому что действительно так. А и так и есть, так и есть.
То есть азербайджанцы тоже им тяжело.
Да, азербайджанцы тоже. Азербайджанцы тоже. И, ну, Кавказ, в общем, Кавказские республики. И еще раз говорю, когда, помнишь, в самом начале были работы, почему у азиатов это больше, вот как раз выяснялось, что вот эти в легких у них просто больше рецепторов, которые...
Ну, поэтому служат... в самом начале был вопрос, является ли он этническим.
Да-да-да, да, мы поднимали неоднократно этот вопрос, но можно сказать, что частично и является. Частично и является. Поэтому... А сейчас...
Слушай, вообще вся ваша медицина оказалась дикой фигней. Ну, не обижайся, но я даже не твою личную, всю мировую. Ну, ни хрена вы не умеете.
Ну, подожди, смотря чего.
Ну, да ничего, с декабря месяца болячка весь мир ставит на уши. Вы то кричите, мы лекарства сделали, потом говорите, не, нифига, плацебо не работает. То кричите, первая стадия испытания вакцины на всем мире, вторая стадия испытания вакцины, третья стадия испытания вакцины. Потом говорите, ну, все-таки что-то как-то мы сомневаемся в этой вакцине, и она будет готова через 5 лет, когда она уже ни нахрен не будет нужна.
Нет, ну, во-первых, если я сейчас тебя прошу летать, ты не сможешь. Поэтому надо относиться к
медицине. Я в самолет сяду.
А ну если только самолет.
Для этого есть технология. Или тебе скажу, на вертолет.
Да, да. Но во всяком случае, я к тому, что от медицины надо ожидать то, что только можно ожидать. Мы не можем с вирусами бороться. Мы это знаем давно и все время говорим. Это вирус такая вещь. Это первое. Второе. Вы ожидаете каких-то чудес, когда вирус, а мы об этом всегда предупреждали. Да мы с тобой, вот с тобой всегда говорили, что придет вирус, придет грипп, что мы не можем.
Не оказались правы.
Что у нас нет антивирусных, не у нас, в мире нет антивирусных препаратов, не готовы к этому вакцины. Что на
вакцины
нужны годы. Говорили,
у вас
говорили.
Даже нет эффективного понимания организации здравоохранения в случае таких болезней.
А знаешь,
вот
меня...
Россия нашла свою модель, которая сейчас, очевидно, самая эффективная в мире.
Ты знаешь,
Америка хваленая, развалилась.
Я думаю, все-таки... что на наш сыграло еще и фактор времени. Мы все-таки успели увидеть это. И мы...
Ну, в отличие от Трампа, мы сразу серьезно к этому отнеслись.
Они же просто прозевали. Они прозевали Италию, прозевали. Они же думали, что у них ни одного зараженного коронавирусом не было зарегистрировано на конец февраля, когда поступило сразу 30 человек в реанимацию. Они думали, у них нет на территории. То есть в Америку в феврале приехало 500 000 китайцев, встретив Новый год, так сказать, американцев себя, да. Китайского происхождения. Все это привезли, их даже не тестировали, никто даже не чухнулся. Но это ладно. Просто дело в другом. Мне-то что обидно, что это все расписано в многих томах, как действовать. Все алгоритмы действия, все это сказано. Почему это никто там не сделал, мне это непонятно. Ну, а вакцина, ну, понимаете, в чем дело? Все опирается в то. Никогда не было столько усилий консолидированных государств, институтов, врачей на создание вакцины. Да, это не то, что когда-то там два института разрабатывают вакцину от свинки много лет. Сейчас весь мир на этом стоит. 130 различных вакцин. Но просто ни одно... Вот сейчас можно проводить миллион исследований, хоть на уши встать, хоть так. Мы не можем ответить на самый простой кардинальный вопрос. Антитела, которые вырабатываются в результате болезни, в результате вакцины, они иммунитет дают или нет?
А ты заметь, как у нас кокетливо все говорят. Результаты испытаний вакцин показали устойчивую выработку антител.
Да, правильно.
При этом это ничего не говорит.
А потому что мы не знаем.
Конечно, не знаем. Зато мы знаем, когда Фаучи с этой темой игрался на Филиппинах, выяснилось, что те, которые были вакцинированы от другой болезни, там все понимаем, привело к тому, что они переживали гораздо тяжелее заболевания.
Да, это много открытых. А открытых вопросов очень много в этом. Поэтому я просто к тому, что надо понимать. Нет,
надо понятно. Исследования проводить все дальше.
Есть инфекционная болезнь, на которой умирает. Поэтому вакцина, конечно, нужна, и надо придумывать, работать и так далее. Но чтобы люди не думали, что это так вот все просто и вот так вот по-зелёно идет, что вот все это. Будет много проблем, и будем, так сказать, это понятно. Но самое главное еще раз, что коронавирус – это не корь и не краснуха. Там переболел или тебе сделали вакцину, это пожизненно. Это явно не так. Пожизненного иммунитета не будет. У нас вопрос стоит, будет ли вакцина вообще работать первая.
Слушай, мы с тобой знаем,
придется ли вводить каждый год, как вакцина.
Мы с тобой знаем, что те, которые переболели, мы не понимаем, как долго у них иммунитет от этой же болезни.
Ну, мы считаем, что на 3-4 месяца мы вот пока говорим.
А, плюс мы не понимаем, что происходит вообще с их иммунитетом после болезни. Вот я видел ряд людей, переболевших, но, вежливо говоря, не производят впечатления здоровых. То есть у некоторых до сих пор проблемы с обонянием, у некоторых до сих пор вены все затрамбированы,
синяки. Тяжелые случаи переносили, конечно. Нет, но еще раз.
И мы не уверены, кстати, что легкие формы, которые перенесли, дают устойчивый иммунитет от этой болезни. Мы же тоже этого не знаем.
Этого не знаем. А сегодня мы теперь говорим вообще, а теперь даже его сомневаются, что бессимптомная форма может определяться переносчиком. Потому что
такое вообще бессимптомная форма?
Ну вот ты не чувствуешь ничего.
Так может, если не чувствуешь, то и нет. Тебе что говорит любой врач, когда к нему приходишь?
А у тебя...
Тебе говорят, наплюйте на ваши анализы, кроме этого давайте посмотрим, какова симптоматика. Ну так или нет? Ты мне что всегда говорил? Конечно. Надо же смотреть в общем и целом бессимптомной формы. Ну и нет ничего. А так бессимптомные формы, я тебе возьму там сейчас посев того, что во рту. Я тебе столько бессимптомных чего найду, но они не будут болезнотворны.
Ирина, тут имеет какой смысл? Как определяются бессимптомные формы? Мы тестируем контакты. Вот человек явно, вот, у него он положительный, мы смотрим, ага, вот он с этими общался, давайте-ка посмотрим. Говорит, у тебя положительный. Какой положительный? Я здоров, как бык, я кирпичи могу ломать. Нет, ты, у тебя положительный. И вот на 2 недели теперь с тем, кто...
Ну, это же бредятина.
Да,
это... Но я знаю людей, которые там, у них, и они болели со всеми симптомами, у них там 15 человек вокруг, никто ничего.
Конечно. А некоторые там особо охраняемые все равно заболели.
Ну, конечно. Это такая прямо вообще не ясно где. В их окружении никого не было.
Да.
Вот ты. На тебя вообще что угодно возить можно. У тебя первая группа крови. Ну, ты ходил весь в этом самом, в свою красную зону. У тебя ничего. А у тебя же есть ребята, которые туда не подходили. Хлобысь, у них другая группа крови. И вот, пожалуйста, тяжело болели.
Ну, надо узнать, какая вот у Старосельского. Да, у нас интересно...
А что у него узнать? Ну, я тебе говорю, ну, скорее всего, вторая.
Тяжело, тяжело, серьезно болели. И даже вот кто у нас умер, они в красной зоне не были.
Ну, о чем речь?
Вот что интересно.
Боря, если нас слушают, пришли, пожалуйста, какая у вас группа крови? Это совершенно... Величайший профессионал, ухо, горло, нос, потому что ортоларинтолог, я никогда, ларинголог, я никогда не выговорю правильно, у меня все время будут вот эти птичьи дела, да, туда сказать.
Да, это правда. Тяжело, кстати, болел, очень тяжело. Ну, да, это определенная загадка этой болезни, и на вопрос, почему так, я отвечаю, я не знаю, потому что мы все знаем, что можно общаться очень тесно в одной семье, спать с человеком, есть с ним из одной миски, и, я не знаю, все что угодно, и не заболеть, а другой вообще никак, ничто. Ну, как ведь был же случай описан про инвалида где-то это, чуть ли не в Южной Африке, который просто инвалид, он не выходил, а поскольку там ему ставили еду, а он заболел.
Да?
У него вообще никаких контактов не было, он несколько лет вообще из квартиры не выходил. Вот, поэтому такая вещь.
И пока... вот хоть режь меня, хоть бей меня, но не верю я в то, что это природный характер этой болезни.
Ну,
у меня до сих пор большие сомнения. Но мы с тобой видели когда-нибудь, чтобы вот так это все было? Ну, мы когда-нибудь видели, чтобы столько месяцев, чтобы все базовые законы, там, распространение вирусов, прохождение вирусов, чтобы вообще нарушались?
Давай не так скажем. Немножко перефработирую. Я не... знаю, хотя и допускаю искусственное происхождение вируса, но я абсолютно точно уверен, что вся реакция на этот вирус, то ли искусственный, то ли случайный, то ли она точно искусственно смоделирована в угоду кому-то, каким-то классам, государствам, чему-то
такому. Да каким в угоду? Слушай, они сами себя губят.
А я не знаю.
Посмотри, насколько мудры мы, и посмотри, что происходит в Америке. Америка раскачала свою страну неграмотное решение проблемы коронавируса.
Может быть, так и надо было кем-то задумано? Смотри, была великая страна.
И что, они Трампу стали
говорить в ухо? Они в течение нескольких месяцев, вот у них там война идет по всей, ну и так далее. Да, я не знаю, кому это все было надо. Но это, кстати, урок и всем остальным. Люди, не доводите до греха. Вот этими изоляциями, еще какими-то вещами. Да, ведь, понимаешь, когда у нас это было, у нас не было другого выхода. Но сейчас у нас есть по времени. Мы можем вперед посмотреть. Я еще раз повторюсь. Где у нас есть служба перевозки
инфекционных
больных?
Тебе когда надо бежать? Это на полчаса или на час? У тебя что по твоим съемкам?
Ну, у меня в день. Я могу задержаться.
Угу, давай.
А у тебя же там кто-то придет.
Разберемся. А, да, у нас Даниленко потом, точно.
Ну вот.
А, сельское хозяйство будешь, да, придется.
В общем, я все к чему,
да.
Что надо заранее быть готовым. Надо, я помню, говорил, нужно, не нужно человеку скорой помощи. Нужно службы перевозки инфекционных больных. Нам нужно понимать, сколько коек может быть задействовано. Потому что действительно сейчас придет грипп. Знаете, и я еще раз говорю, коронавирус показал, что мы не готовы. А грипп никто не отменял. И свиной грипп, и птичий грипп, и где смертность и 35%, и 50%. И где страдают не только пожилые, но и молодые. И он охотно мутирует. И он стучится нам в двери. Коронавирус просто, он вперед заскочил и показал, что мы вообще не готовы. Если мы не сделаем никаких уроков, мы, имеется в виду мир. Ведь когда придет серьезная инфекция, не со смертностью 1-1,5%, а со смертностью 30%, сегодня уже десятки миллионов погибших считали. И там никак это коронавирус, тлеющий торфяной пожар, такой, он тлеет. А грипп, эпидемия гриппа – это взрыв, это вспышка. Это сразу болеет, потом считают погибших. Да, это год, но вот как была испанка – взрыв. Поэтому надо к этому быть готовыми и очень готовыми. Но я не понимаю, есть шпионы, которые следят там за кем-то, за какими-то государствами. Где станции биологического слежения? Где отслеживание этих вирусов? Где отслеживание? Вот те же китайцы. Ведь когда я первый раз услышал про то, что это может быть серьезно, это как один американец выступил и сказал, а я понял, что это серьезно по реакции китайцев. Я знаю, как они реагируют. Раз они так реагируют, это может быть серьезно. То есть я к чему? Что должны быть очень... Какие-то прогнозы должны быть. А то, как это пришло на весь мир неожиданно, и весь мир рухнул в колено-локтевую позу, ну, это Это странно и неправильно.
Это странно и неправильно, но сейчас нас предупреждают, что осенью может прийти какой-то новый тип гриппа, от которого нет вакцины, который будет неожиданный. Нас к чему готовят? Экономика мира ничего такого не выдержит.
Нет, но мы говорим уже много лет, почему разрабатываем универсальную вакцину от гриппа. Не ежегодно, мы пытаемся найти что-то общее для всех вирусов. И мы говорим, и когда еще до коронавируса я выступал и говорил, сейчас важно, кто придет первый. Мы успеем сделать эту универсальную вакцину от гриппа, либо две мутации, раз от свиней к человеку, от человека к человеку, что первое. Потому что если свинью или птицу успеют первыми, за 3 месяца у нас будет 30 миллионов погибших в мире. Поэтому сейчас спешат сделать универсальную вакцину. Эта работа уже идет несколько лет, уже 5 или 6. И это мы ждем. И то, что коронавирус
заскочил вперед
и поставил нам зеркало, что мы просто, вообще просто дебилы, если честно. Ничего не смогли сделать. Даже вовремя среагировать не могли. Только смогли перчатки одеть, казалось, они не нужны. Но вот сейчас сказали,
маски, конечно. А вот в России оказались не дебилы. А вот Россия грамотно отреагировала.
Это редкость. Вот ты знаешь, я ничего не могу сказать. Я ничего не могу сказать. Тот случай, когда я не могу показать. Вот знаете, вот американская медицина, вот европейская, вот доказательная медицина, все оказалось не так.
А Россия смогла.
Смогла. В данном случае ничего не могу сказать. Смогла. Но у нас, еще раз говорю, мы вовремя правильно среагировали.
Доктор Мясников был с нами в эфире. Телеграм-канал «Доктор Мясников». Выходите на «Соловьев Лайф» на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки. Телеграм-канал «Соловьев». Ну вот, ничего себе, Совбез Беларуси сообщил, что после задержания россиян возбуждено дело о подготовке теракта. То есть они пошли на обострение. В ЦИК Беларуси идет срочная встреча с кандидатом в президенты, в комиссию прибыли Конопадская, Дмитриев, Тихановская, Черечин и секретарь Совбеза Равков Лукашенко, пока никто не заметил. В Севастополе за госизмену арестован военнослужащий Черноморского флота РФ, работавший на украинскую военную разведку. Ну, что-то мне это все нравится все меньше и меньше. Итак, у нас сейчас зато о хорошем. Андрей Львович Даниленко находится на ферме Корневых. Это деревня Курово. Так, что за ферма, что за деревня, Львович, рассказывай. Телеграм-канал «Соловьев», выходите, подписывайтесь, и «Соловьев Лайф» на Ютубе, смотрите, ну и свое с Андреем Даниленко. Давай.
Всем доброе утро, и действительно, кому интересно, можете у меня в Инстаграм daniilenko.al увидеть много про много разных хозяйств. Кстати, спасибо Россельхозбанку, который вот помогает и поддерживает этот проект. А я сегодня в гостях у Федора. Он во втором поколении фермер. Его родители начали это хозяйство еще в 92-м году. А теперь вот их 3 брата, они тоже теперь занимаются фермерским хозяйством. И у Федора дети тоже даже занимаются фермерством. Так что 3 поколения фермеров с 90-х годов вот в Московской области, Истринском районе выращивают. Значит, и у них здесь и куры, и козы, и коровы, и свиньи. В общем, вся своя собственная и молочная, и мясная продукция. И самая большая отличительная черта, как у многих фермеров, у них принцип: любой покупатель продукции может приехать в хозяйство в любое время, когда захочет, и посмотреть, как здесь осуществляется производство. Даже может пройти мастер-класс, они научат делать и колбасы разные. У них, кстати, фирменные бургеры, которые они делают, и говяжьи. В общем, целый комплекс всего, что можно здесь увидеть. Они находятся в 3 разных точках.
Андрюх, подожди, фирменный говяжий бургер по-русски это котлет, что ли?
Котлеты, да, да, фирменные, да. Котлеты, да.
Ага, понятно.
У них здесь очень интересный подход к продуктам, да, и в том числе вот они их тоже называют бургеры для детей, очень много интересного здесь придумано. Федор, вообще, в чем вот концепция, с чего началось вообще это хозяйство?
Ну, хозяйство началось с идеи. На самом деле идея идет не с 92-го года, это идет от прадеда Тихона. Вот. Он основал в Сибири в 1912 году, по-моему, в этих годах основал, в общем, хозяйство. в Омске. И получается, там они уже били масло и гнали его за рубеж. У него были плуга немецкие, сеялки, ворошилки и так далее. Вот. И, собственно, у нас это с крови прилито уже. И отец всегда мечтал о своем хозяйстве, мать мечтала. Собственно, они изначально получали опыт в совхозе, работали управляющими, получали образование. Они оба агрономы. Вот. И как мы пошли по их стопам, это с кровью, с молоком все впитали. И, в общем, уже, сколько уже, сказал, 28-й год, да, мы уже работаем, занимаемся этим делом. Я уходил в Москву, учился там, ветеринарный техникум, тоже по специфике шел. Потом пошел в продажи, изучил продажи, маркетинг, все вот это дело, ораторское искусство. И в итоге я обратно пришел, потому что сюда тянет, и тут безграничное творчество. Когда есть земля, можно абсолютно все поднять. Любая идея может реализоваться в деле и дать свои плоды.
Да, Федор мне рассказывал, как он Андрюх, по интернету понимаешь, да, находит сейчас какие-то разные интересные
Андрюх,
вещи.
Ты понимаешь, делают? Да, что сейчас да. Народ пишет? Народ, во-первых, пишет, что дядя Федор вырос, и поэтому задают правильный вопрос, почему это не Простоквашино. Потому что сразу, знаешь, такая абсолютная, однозначная ассоциация вызывается у людей.
Правильный вопрос. Для тех, кто волнуется, что же случилось с дядей Федором,
вот у него все
узнать,
хорошо.
Приехать
да.
и узнать сами. У него все хорошо. У него трое детей, своя семья. В общем, все прекрасно у него.
И два кота Матроскина.
Да. И два кота Матроскина, которые, кстати, здесь бродят по территории.
А мы показываем вашу фирму из коптера и показываем, что у вас там вся продукция. Как далеко это от Москвы? Сколько ехать?
Это 63-й километр от МКАД по Новой Риге. Вот. Сама ферма находится от Риги еще километр. В 92-м году там было чистое поле, там ничего не было. Вот.
И... вот мы за час доехали из центра Москвы, за час доехали.
Час, да.
Да. Очень быстро. И что мне нравится, здесь вот приезжаешь, и вот такая обстановка, как это, не чувствуешь какой-то подготовки. Вот люди живут, как живут, так и живут. Ты видишь вот жизнь такой, какой есть. Мне больше всего нравится, что все животные на Федора реагируют. Он стоит ему их позвать, они сразу к нему идут. То есть, я не знаю, дрессировка, не дрессировка. Как,
парады
почему?
Устраиваем, парады. Вот. Маршировать не должны. И, собственно, у каждого свое позывное. Вот. Так что это так получается.
То есть такое полное взаимопонимание с животными. Федор, кстати, кролики
что,
здесь есть, что отдельные территории.
Вот что приносит деньги? На чем реально зарабатывать? Ведь как часто бывает, ну там 80% ну там 80% всего лишь для того, чтобы 20% номенклатура кормила. Вот что реально приносит деньги?
Деньги приносит вот. Ну, скажу, как есть. По факту получается так, что все хотят заниматься производством. Производство – это, ну, кормить людей и так далее. Но фермера в производстве он получает минимально, если он торгует, например, отдает оптом. Вот. А максимально человеку, вот фермеру, который вот пойдет на землю, хозяйством займется и так далее, нужно больше внимания. Внимание сейчас, возможность в соцсети есть. Привлекаем внимание и... Это старый метод, он работает в Европе, в Америке, у нас это тоже будет сейчас развиваться. Эко и агротуризм. Это минимальные затраты и максимальные, то есть это 80% по денежного потока, который может
то есть
сразу
купиться.
Ну да, сегодня и в Америке. Да, туристы, и в Америке, и в Европе фермеры очень большие, ну, 30-40% доходов это именно от агротуризма. То есть это играет важную роль для доходности именно фермерских хозяйств.
Тут суть вся, чтобы он, человек приехал с детьми и максимально расслабился. Вот, я им музыку тут по кругу включаю, вот, иногда Баха. Шансон, все, что захотят. Вот, они садятся на поле, съедают бургер, и я вижу, что все, нахохлились, им ничего не надо. Улыбка, козы, там дети отвлекаются на коз, на кроликов. Мы сейчас еще с большой фермы привезем там поросят, телят, то есть, чтобы ну, максимально было, хотят дети посмотреть, вот, все это увидеть. И, собственно, получается, потом они не будут там, как это, слона в виде комара рисовать. То есть знать, что такое корова. Многие приедут на дойку, если захотят, как потрогать вымя козы, как это выглядит. Вот.
Да, но... и самое главное, животные очень домашние, очень спокойные, спокойно на чужих реагируют. Я вот подходил к кроликам, удивился, они совершенно не то что не убегают, а наоборот даже подходят ближе. В общем, действительно такой интерактив с животными, это ну, замечательно здесь. И это дает очень много, и то, что можно посидеть, поесть, отдохнуть всей семьей. Вот один из представителей кота Матроскина, он у нас мимо проходит сейчас. То есть такая, вот ты приехал действительно в деревню. То, что раньше все любили к бабушке в деревню приехать, вот тут создана обстановка, где ты можешь из города приехать к Федору.
Дорого?
В деревню.
Ну, лозунг такой. Нет, бесплатно.
Нет, вот приехать-то бесплатно, ну ладно. Лозунг средний такой, чек-то какой деле получается?
Ну, люди приезжают, допустим, они у нас могут погулять, провести свое время, расслабиться. Мы делаем дегустации.
Это что-то стоит?
Нет, ничего это не стоит.
А, вот. То есть за счет покупки продукции?
Да.
Ну и в среднем на сколько они покупают продукции?
В среднем от 1200, ну кто там, семьи разные бывают. Mm. Вот. Кто-то приезжает, он там 5000 человек оставляет.
И что они могут купить? Вот что у них в ассортименте на выбор может быть? Что они могут купить?
Ну берут в основном где-то молочку. Мясную продукцию, полуфабрикаты. Вот сейчас в связи с коронавирусом никто не хочет готовить. Полуфабрикаты у нас разлетаются.
Так сколько...
Потом копчености.
Да, Федор, это я понимаю, поэтому спрашиваю. Сколько в среднем оставляют люди у вас? Вот чек у них какой?
Самый средний чек где-то 3200. От 1500 до 3200.
На семью,
рублей.
Да?
Так вот.
То есть сюда включают и то,
семью.
Что они
сюда
взяли потом домой, чтобы с собой еду увезти.
Да, они хотят приехать, увидеть все воочию, потрогать, попробовать и так далее. И дальше они становятся нашими покупателями уже на долгий период. Ну вот у меня уже, я знаю детей, которые уже выросли, уже отрочество, и они все на наших продуктах. Вот. То есть только берут у нас, и многие там вот взять наших коз, они как бы у кого легкие лечат, у кого диабет. Вот вчера я женщина звонила, по-разному.
Да, Федор мне даже сказал, сколько детей в деревне. Он знает четко, 61 ребенка, да, здесь. Да. Всех они кормят тоже, местные деревенские приходят к ним за продукцией. Вот он создал такой центр, такой натуральной продукции даже для местного населения.
Даже дети привлекаются в работе. Подработки. Вот. Я тоже, ну, как бы, ответственность моя за воспитание этих детей, и они рядом все время. И вот кто-то у меня этим работает, промоутером, кто-то зазывает, то есть тоже мы над ними смеемся.
Да, даже у его детей, у Федора и у детей есть свой проект, они делают мыло, производят сами.
Мыло, напитки, да.
Да, и продают.
И когда есть, они делают этот... Экскурсии.
Экскурсии
тоже бесплатные.
Делают.
Ну, то есть получается, вот, можно даже не разориться и не жить в долг.
Да. Есть идея, есть IKEA. Ну, по факту...
Есть идея, есть IKEA, это к Грудинину. Да, как избавиться от земель сельхозназначения, да.
Ну, вот у Федора действительно это бизнес. Они живут с этой деятельностью, у них другой деятельности нет. Они именно вот выращивают и производят продукцию, продают ее. И вот очень креативно к этому подходят. То есть через агротуризм организовывают продажи. Вот во время коронавируса, вот карантина, как это повлияло на продажи вообще?
Продажи увеличились, наверное, на 500%. Вот.
Ничего
себе. Мы не знаем,
что
нам делать, потому что... Да. Люди, многие, они... Вот был взрыв именно по Подмосковью, по Истринскому району. И многие, видимо, запрос в Яндексе делали. Это ферма, фермерские продукты. И мы вылетали как бы по рейтингу выше, и нас просто рвали. И как раз способствовало многие же фермерские магазины, фермерские лавки, фермеры. Те, кто были перекупами, у которых нет собственного хозяйства и так далее. То есть где-то брали и продавали. А вся эта лавочка была перекрыта, и многие разорились. Хотя многие мне звонили, хотели создать этот бизнес.
Но вы еще и для других фермеров продаете продукцию, правильно? У вас же есть...
У нас есть обмен. Вот. Например, вот моя большая любимая ферма, да, с которой я сюда перешел. Вот, думаю, так, буду развивать именно агротуризм, экотуризм. Хотя вы вчера были там... А, Дмитрий был. И у нас получилось, там есть где развернуться. По факту я им везу копчености, у них забираю молоко и так далее. Вот еще фермеры есть, я везу им копчености, они мне дают хлеб. И у нас такой вот бартер все время происходит.
А как заказать продукцию вообще? Сайт у вас какой-то есть? Что, где вот найти вас можно?
Ну, я всегда людям говорю так. Ферма Корневых. То есть Зрив Корень, ферма Корневых. Фамилия у нас Корневых. И Яндексу то же самое можно сказать. Ферма Корневых, навигатор. И дорогу покажет. Козлы встретят.
Козлы встретят, да. Звучит пугающе,
да.
Да. По-доброму встретят. По-доброму.
Но тут передают, что Подмосковье...
Я Федора спросил.
Да, Андрюх, подожди. Во-первых, тебе никто не верит, чтоб ты знал. Потому что говорят, что ты не толстеешь, а из-за тебя люди стали толстеть. Твои передачи разжигают аппетит. А ты ездишь по-лучшему и по-прежнему худой. Но только вот объясните мне другое. Я почитал,
это
что в Подмосковье да, дикий наплыв каких-то страшных слизней, которые жрут все на своем пути. У вас есть такая проблема или нет?
Нет, о слизнях не слышал. Есть там фитофторы из-за того, что у нас много воды этим летом. И там картошка, например, вот яблони. Ну, все сейчас переживают, все растения. То есть они не дают производить. Ну, то есть нет у нас овощей в этом году, наверное, не будет. Вот. И с сеном проблема. Сено у нас, в общем... Не получается, да, закатать сено сейчас. Мы
У меня сразу начинает работать еврейская кровь. У меня сразу первый вопрос. У нас нет, мне хочется сказать, вам продать. Потом я, правда, никак не могу понять, где ее купить. То есть, ну знаешь, как? Нужна потребность, можем...
Да, да, да.
То есть, если есть потребность, можно найти, где купить.
С сеном есть проблема, это может быть голодом зимой. Вот, и сейчас вот я со своими козами тоже думаю, то есть у меня там за забором есть сено, но это 10% все, что я смог накосить. Потому что мне нужно минимум 3 дня, чтобы не было дождя, чтобы было отличное сено. Нужно хотя бы недельку, чтобы это все сделать. У нас много техники, и мы не
выезжаем. Лето еще не закончилось, да. Так что есть шанс, что еще успеете.
Мы связывались с Воронежем, Волгоградом, то есть ситуация... Разное, и не знаю, что будем делать.
Ну вот те, кто слышит, у кого есть сено, я знаю регионы, где есть.
Да, welcome.
Да, привозите, есть конкретный спрос на вашу продукцию. Кстати, вот такая кооперация для фермеров, она все важнее и важнее становится. И вот это общение, я очень рад, что фермеры по Московской области начали вот кооперироваться. Конечно, было бы здорово, если бы фермеры и по всей стране кооперировались. Я вот должен сказать, что... Часто говорят, да где у нас фермеры? Да нет фермерства. У меня огромная очередь, я не успеваю поехать ко всем, кому хотелось бы поехать. То есть огромное количество по стране людей, которые занимаются вот таким делом, как Федор. И мне нравится о них показывать и рассказывать. У Федора нет ни кредитов, ни кредитных ресурсов.
Чур.
Да, это все самостоятельное, собственный труд, собственная работа и просто ответственный подход к работе и любовь к тому, чем он занимается, и вся семья. Это семейное
это
действительно
мудро.
Дело.
Это да. То есть ты работаешь на себя, а не на обслуживание кредита.
Сейчас... Да, но сейчас вот у нас в зачатке фермерства вообще, это ЛПХ, личное подсобное хозяйство. И, собственно, сейчас как раз то время, когда многие преобразятся в фермерские хозяйства и так далее. То есть я думаю, и ваша передача, она сделает результат хороший. Вот, в развитии нашего дела.
Ну и есть люди, которые приезжают спросить, а как начать хозяйство самим?
Много. Много. Много ездят, приезжают. И многие, причем потом, после консультации, общения и так далее, они говорят, да, все так просто. Я говорю, да, все так просто. Все легко и просто. Выдохнул, пошел. Не знаешь, как делать, делай, все получится. А многие уезжают в Канаду, в Америку, вот, заниматься там дальше. То есть они почему-то не видят русскую землю, вот, они уезжают за границу. Вот. А многие, как бы, они смотрят, фермерство будет двигаться, если у нас будет рядом дорога, раз, и поток людей два. Вот. Или же интернет. То есть это надо наладить так, чтобы люди садились, например, в автобус и ехали по фермерским хозяйствам. Ну, это как туризм, как и во всех европейских странах.
Ну, сейчас на уровне правительства интернет торговлю активно развивает. Я думаю, что это будет способствовать фермерству.
Андрюх, то есть как во Франции винные туры, а у нас будут туры пожрать?
Да.
Да. Да. Почему бы нет? Почему бы нет?
По полю на тракторе у меня, пожалуйста, есть батут, сеновал, русский, в стиле эко. Это, дети утаптывают, мы накидываем. Дети утаптывают, ну, в итоге копна будет. Это тоже маркетинг, я называю.
Вот. Ну да, то есть, если Челентано давил мы вино, танцует, то у нас дети прыгают, да, утаптывают сено. Ну, тоже вариант. Красиво, да. Мне нравится. Андрюха, да, ты отличаешь сено от соломы?
Зачем спортивный парк?
Андрей, ты можешь отличить сено от соломы?
Да, конечно.
Мне вот, конечно, вот на фразе конечно, «да, конечно» я почувствовал себя потерянным. Я, конечно, типичный горожанин. Я
почему?
Не смогу.
Разница есть разница. Есть разница.
Когда голод, разницы нет.
Да. Ну, в данном случае, слава богу, Московская область, да и вообще по многим регионам страны очень хорошие земли и ресурсы для того, чтобы выращивать очень вкусную натуральную продукцию. Московская область богата очень с точки зрения производственных возможностей. И, кстати, фермеры это доказывают.
Вот землю бы еще легко бы давали, вот это было бы неплохо.
Да, это одна из больших проблем, это оформление земли.
Это 80%, что не дает сейчас развитие. Вот.
Мало
даже
земли?
Дает, если землю, например, сельхоз, не знаю, земли много. А, например, я хочу быть фермером. Мне дают ферму, ну, или землю, сельхоз назначение. Ну. Мы там не имеем права строить. Для фермера важно, любой фермер, который сейчас начинающий, если ты ему дашь якорь, то есть, например... А как это было в 90-х?
Ну, например, построить себе жилье или ферму, да. Вот. Или какое-то помещение для содержания, да, скота. Вот получение разрешения на строительство, это целая большая...
Я правильно понимаю, то есть у нас путают...
Гектар, да, или 50.
Сейчас, подождите, мужики, я правильно понимаю, что у нас путают земли сельхоз назначения с полями для посева?
Нет, это одно и то же. Сельхоз назначение...
О чем и речь? Вот, а это не одно и то же.
Там получается...
Потому что сельхозназначение – это то, что ты должен себе еще и поставить. И коровник должен иметь возможность, и здание там административное.
Да, да.
Да, да.
Но важно другое. Важно, чтобы рядом с этой землей у человека была земля хотя бы 2 гектара. Это потому что сад, огород. Потому что фермер – это разные. То есть сегодня, допустим, птичий грипп, завтра свиной грипп, африканская чума, лейкоз там и так далее. И фермер должен подготовиться под систему, чтобы он сегодня птицей занимается, завтра еще.
Ну вот, да.
Да,
вот.
И мы разошлись из-за этого. У нас 172 номинования продуктов на сайте.
Ну и у них в хозяйстве 3 отдельные точки тоже по этой, да, же такой же причине.
И получается так, что вот дали землю. А я дом не могу построить. То есть мой якорь – это дом, моя земля. То есть если у меня будет 2 гектара хотя бы, там 30 соток, не имеет значения, надела земли, которая в собственности, тогда я могу без страха на будущее построить дом и этими землями заниматься. То есть могу,
Андрей,
технику,
ну, тебе...
А так я сейчас...
Да,
так.
Ну, Андрей, ну тебе и карты в руки. Вам надо сесть, подготовить бумагу, показать, да, это в правительство Российской Федерации. Да. Там сейчас люди очень... умные, продвинутые, то есть ты знаешь и министра Патрушева, ты знаешь и профильного вице-премьера Абрамченкова. То есть я уверен, что тебя услышат, и если это там будет признано разумным,
да,
то
считаю,
все изменения внесем. Нам, к сожалению, уже пора завершать. Ферма Корневых, деревня Курово, просто молодцы и красавцы. Федор, молодец большой. Львович, тебе, кстати, передали... в подарок книгу, у меня она есть, так что жди. А я тебя, как всегда, жду продукты питания. Продразверстка.
Обязательно.
В нашем варианте. Итак,
обязательно.
Телеграм-канал Соловьев, свое с Андреем Даниленко. Выходите срочно, подписывайтесь. Соловьев Лайф на Ютьюбе, потом Армагеддоныч.